Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 7 минут в эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня необычная тема нашей программы «Сталин и спорт», мы ее так назовем. Хотя на фоне того, что происходит сейчас с российским спортом, вполне себе нормальная тема. Тем более, что коммунисты в Российской Федерации уже заявили, что необходима сталинская мобилизация. Даешь обновление футбольной сборной, даешь создание новых спортивных обществ, наверное, по-сталински. Вот в этом сегодня разбираться и будем. С нами сегодня Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Светлана Мягкова, консультант Государственного музея спорта, историк. Здравствуйте, Светлана Николаевна.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, с чего начать. Но давайте с главного вопроса. Почему вдруг в те времена, когда страна после передряг, после революции, после гражданских войн интенсивно строила предприятия, пыталась развивать сельское хозяйство и прочее, индустриализация, ну, там масса ЦИ всего было. Вдруг такое внимание к спорту в 30-е годы. Тогда создаются спортивные общества, тогда начинаются там разные знаки отличия появляться у спортсменов. Давайте, Елена Александровна, с вас начнем, да, пожалуйста.
Вообще такое внимание спорту молодое советское государство начало уделять с самого момента своего возникновения, еще после революции в 17-18 году Владимир Ильич Ленин с приближенным кругом задумывались о том, что, получив в управление огромное аграрное население, которое не имело представления ни о гигиене, ни о многих прикладных практиках, с этим что-то надо было делать. И тогда по инициативе известного писателя Бонч-Бруевича и Владимира Ильича, они дружили, был организован Институт физической культуры. По адресу Казакова, 18, там, где сейчас располагается Министерство спорта, университет переехал на Сиреневый бульвар и разросся до нашего центрального, самого крупного спортивного вуза страны. Так вот, именно тогда, в 18 году, был сформирован этот институт, и на его базе стали апробироваться, формироваться многие-многие спортивные процессы методологического, потом научного порядка и так далее. И любопытно, у нас в музее хранятся два толстеньких тома. Это учебники по всем курсам, по всем дисциплинам, которые читались вот в рамках этого образовательного процесса.
Два тома.
Два тома, да. То есть это два тома примерно по 600 страниц. Довольно толстенькие, но это все дисциплины и все, ну, скажем, весь спектр образовательных траекторий.
То есть все, что нужно знать о спорте, вот, пожалуйста, две книжки, вам будьте любезны, изучите, и после этого уже будете считать себя специалистами.
Это было самое начало. Именно в этом огромная работа и советского государства, и тех людей, которые работали в спортивной, формирующейся тогда спортивной отрасли, именно из двух вот этих вот странненьких томов сформировались научные школы, методологические посылы. Кстати, это время, когда не только было понятно, что нужны инструкторы, которые будут работать с населением, объяснять, ну, как бы многое про гигиену и привлекать, скажем так, к здоровому образу жизни и прикладным практикам, потому что все прекрасно понимали политическую ситуацию, понимали необходимость освоения населением различных прикладных практик и понимали, что в общем-то, война не за горами.
Вот сейчас подождите, на секундочку просто. Первая задача, которую ставили перед собой Бонч-Бруевич и Ленин, это все-таки оздоровление населения или уже немного подготовка к будущим войнам? Пожалуйста, Светлана
позвольте,
Николаевна.
Да, да, позвольте, я подключусь. Безусловно, прикладное значение физической культуры однозначно самое важное на тот момент было.
То есть оздоровление.
Нужно, оздоровление. Но нужно еще вот что вспомнить. Сейчас не только оздоровление, прикладное.